Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Как представить себя в многонациональном мире? Что это такое, что я грузин? Что это значит?
В «Поверх барьеров» передача «Грузия. Национальная идея».
Когда я объясняю, что я грузин, мне приходится говорить, что мы народ южный, темпераментный, мы народ с историей, у нас письменность 5 века, но я понимаю, что этого недостаточно для того, чтобы объяснить, в чем смысл быть грузином.
Я грузин наряду с танцами, конечно, который никогда не был отделен от песни. Это один блок устремлений, мечтаний, воображения, мироощущений.
Передача «Грузия. Национальная идея» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Передача «Камерный хор Крещатик». Записи Ирины Колесниковой.
Киевский камерный хор «Крещатик» был создан в 1994 году дирижером Ларисой Бухонской. С тех пор коллектив хорошо известен в Европе. В передаче принимают участие генеральный директор Андрей Воинов и художественный руководитель и главный дирижер хора Павел Струть.
Очень долго камерное исполнительство хоровое было в забвении.
В советское время, да?
В советское время, конечно. И исполнение духовной музыки не приветствовалось. И как раз вот на волне начала 90-х, с возрождением украинской державы, начали появляться такой новый жанр камерный хор. То есть, естественно, что он не новый. Но для Украины в тот момент это было возрождение. Конкретный пример – это наша последняя поездка, с которой мы вернулись буквально 4 дня назад. Мы были на севере Польши. То там основной наш зритель был даже не поляки, а немцы, которые приезжают на курорт в летнее время в Польшу. Это город Щецин, это город Калабжек, это город Камень-Поморский. И немецкий слушатель, он очень прихотливый. То есть просто эмоции его не возьмешь, только качество. Встречали нас очень сдержанно, а после окончания концерта нас по 15-20 минут не отпускали и стоя аплодировали. То есть, видно, даже немца такого холодного мы смогли пробрать до глубины души.
Что вы исполняли?
Духовную музыку. Березовского «Не отвержи меня во время старости». Собственно, вот такие вещи воспринимались со слезами на глазах.
Я видел, как пожилая немка плакала во время исполнения.
А заканчивали мы духовный блок Леси Васильевны Дычко «Достойно есть», где вот буквально как бы из зерна поднимается такая мощь, такой масштаб, и когда люди вскакивали, говорят, это невозможно, потому что это как машина, это мощь. То есть с мельчайшего такого зернышка вырастает огромнейшее дерево.
У хорового пения есть такое магическое свойство объединять людей в единый звучащий организм. минимум по количеству партий. Сколько голосный у вас хор?
Ну, у нас работает 22 артиста. И в каждой партии по 6, по 5 человек.
Какие голоса?
Сопрано, альты, басы, тенора. Классический расклад. И хор может делиться. У нас были произведения, где мы делились и на 12 голосов, и на 10 голосов. Каждый голос имеет свою краску, имеет свой тембр.
А как это на 12 голосов? Это что?
То есть партия, она еще делится как минимум на 3, на 4 голоса. Иногда бывает, что каждый артист, он как солист идет и ведет свою партию. Но это больше присуще современной музыке.
Скажите, пожалуйста, украинскому пению вообще свойственно многоголосие? По-моему, нет. Двухголосие,
вот
да?
Как раз наоборот. Потому что подголосочная полифония, в общем-то, она как раз присуща украинскому народному пению. То есть идет тематический голос, и на него накладываются имитации. Ну и опять же перебрасывается из голоса в голос. Как раз вот в украинском фольклоре это очень развито.
То есть спиричуалс – это ваше?
Нет, спиричуалс – это американское.
Это я знаю, что афроамериканское духовное песнопение. Но это близкое украинскому пению. Как вы постигали вот эту технику?
Как бы там ни было, афроамериканцами мы не станем, но хотя бы стремиться к этому нужно. Как и в любом произведении, и в любой народной песне народов мира, нужно попытаться все-таки воссоздать жанр и стиль. И, конечно, мы слушали много негритянской музыки.
И, наверное, смотрели, потому что
конечно,
они чуть ли не
да,
потанцовывают.
Да,
но
да,
у вас
да,
есть
да.
эффект подтанцовки голосами.
Да, вот как раз мы старались, чтобы это по стилю не выпадало, потому что, конечно, очень сложно славянской душе петь музыку афроамериканскую.
Меня зовут Оксана Дондик, я артистка камерного хора «Крещатик». Я здесь работаю уже достаточно давно, с 2000 года. Прошла все этапы развития, становления, скажем так, от неопытной девочки к профессионализму.
А что вы заканчивали?
Консерваторию, аспирантуру как вокалистка.
Сопрано?
Да,
по голосу?
Да, сопрано.
Обычно в хоре хористы – это какое-то коллективное сознание, это накладывает отпечаток на психологию. Но у вас есть возможность самовыражаться? Или все-таки вам тесно в хоре?
Ну, если работаешь в хоре, прежде всего нужно уметь быть коммуникабельно вместе с многими людьми, остальными разными, другими.
В пении как вы находите общий язык?
В пении очень просто, это просто ансамбль. Это уже более профессиональные качества, которые приобретаются с опытом. А что касается сольного пения, то здесь, помимо голосовых данных, я думаю, что еще нужны какие-то лидерские качества, чтобы вот заявить о себе, что ты солист, что ты можешь это сделать.
Они вот. Есть у вас?
Ну, я надеюсь, что есть.
А вы с детства поняли, что вы будете певицей?
Да, наверное, потому что с детства пою. С детства.
У вас в роду поют, в семье?
В роду по маминой линии, но без музыкального образования. Есть такие вот талантливые.
Не, Украина вся поет,
да, вся
и танцует.
Поющая.
Мелодичная земля. А скажите, пожалуйста, а вы слышите себя, когда поете в хоре?
Когда в хоре пытаешься контролировать, слушать себя и соседа. Это если ты сидишь в хоровой партии, тогда нужно, как бы, чтобы был ансамбль хоровой.
Соседа только, но не соседи, не остальной хор.
Вообще, если по правилам, то нужно слушать все сразу, одновременно. Но чаще всего слушаешь, ансамблируешь с теми людьми, которые сидят вокруг тебя. Пытаешься с ними ансамблировать и тембрально сливаться, потому что это важно не выпадать из ансамбля, не быть солистом, потому что это уже неправильно.
Не выпячиваться.
И выделяться, да, потому что партия должна быть как монолит, как единое целое.
Когда вы выступаете с хором, что происходит? Ну, всякое бывает, я не знаю, кто-то петуха опустил, там,
нет,
не
такого
знаю.
Такого не бывает.
Нет?
Серьезно? Это профессиональный коллектив, это недопустимая вещь.
Ну, голос что? Пропадает у профессиональных оперных певцов.
Пропадает. Ну, так как это хоровой, как бы, жанр, И от того, что ты рядом, у тебя товарищ, он тебе просто может подставить плечо, помощь, и как бы в этом плане абсолютно намного легче, чем быть солистом.
Ну, в случае чего вы можете просто замолчать?
Можем.
Андрей, скажите, хоровая культура на Украине и хоровая культура на Западе, где вы часто бываете, чем они отличаются? Здесь привыкли, здесь все поют, это поющая страна.
За столом. Все за столом поют. Нет, на самом деле хоровая культура, конечно, отличается. И западный зритель, слушатель гораздо восприимчивее к хоровому пению. Это однозначно. На Украине тоже такой же чувствительный зритель. Просто он пересчитывается по пальцам нескольких рук нашего хора. То есть на концерты хоровые ходят, по сути, одни и те же люди. Это представляет собой цельный хоровой спектакль. В ночь на Ивана Купала мы были в Чернопольской области. И среди чистого поля и каких-то небольших ставков представляли нашу вот эту вот постановку «Купальский бог». Значит, выступали мы после эстрадной программы. И на поле, конечно, собралось огромное множество народа, которое под умца-умца и там бутылочки с пивом наслаждались музыкой. И, честно говоря, я поначалу побаивался за нашу постановку, не разойдется ли эта публика, потому что жанр совершенно другой. Но когда мы закончили вторую, третью композицию, публика не расходилась, а наоборот смотрели как зачарованные на сцену, на которой происходило действие, я понял, что это да, что это мы попали в точку. Это причем публика совершенно не искушенная, не с музыкальным образованием, это обычный житель провинции, я бы даже сказал сельский житель, который просто с восторгом воспринимал нашу вот эту вот хоровую мистерию.
Чи бачили ви Юрика?
Чи бачили ми Юрія?
Ні, чи питаю, бачили ви серпокрильця малого? За хмарами, за білими.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой о камерном хоре «Крещатик».
Ивана Купала – это ночь любви. Это о молодом человеке, который ищет любовь, ищет этот цветок. Цвет папороти, и в конце концов он его не находит, но тем не менее он находит что-то другое, то, что, в общем-то, дает ему на снаге жить дальше. Вдохновение жить дальше, да.
Цветок папоротника, который цветок расцветает папоротника. Именно в эту ночь, да, да, и да. Больше никак.
Да. А девушки пускают веночек на воду. Кто веночек этот подберет, тот и станет избранным. Этих девушек не у всех доплывают, скажем так. У некоторых он и уходит под воду. И, кстати, вот есть произведение «За водой голубой», где Оксана. У нее там как раз очень хорошее соло.
«За водою быстрыною, быстрыною на глубин до выру».
Я не просто там занимаюсь какой-то хозяйственной деятельностью, да, а в известном смысле являюсь генератором новых вот этих вот направлений, потому что то, что новое, это принесено, ну, благодаря мне, так, из Кузимо, да. Так слава богу, что нам дают деньги на зарплату. Это счастье, из-за которого выживает коллектив. И это происходит благодаря Киевской мэрии. Вот если залезть в интернет, то в интернете можно найти какие-то хоровые коллективы, каких-то парикмахерских, которые там участвуют в каких-то конкурсах.
На Западе.
На Западе. Тут важно что? Что люди собираются и поют. У нас вот это движение не так сильно развито. Это просто признак общества, у которого нет каких-то здоровых ориентиров. А здоровые ориентиры – это душевное, духовное исполнение, которое идет от сердца к сердцу. А это вот достигается именно вот в хоровом исполнении.
Какой зал должен быть для камерного хора?
Ой, зал.
Какая это... акустика? Вот вы как-то об этом думаете? Вы уже...
Мы думаем с ужасом.
С ужасом?
С ужасом, да. Ну, потому что залов, удовлетворяющих в акустическом отношении в Киеве, ну, это зал филармонии, естественно. Второй я затрудняюсь назвать. Может быть, Павел что-то подскажет.
Малый зал консерватории.
Ну, вот филармонический зал – это всем известный зал. Абсолютно несоразмерной стоимости этого зала. Он сейчас наверняка уже дороже. Последнее время он стоит для хорового коллектива, вот такого вот, как мы, около 19 тысяч гривен. Это деньги абсолютно неподъемные. Для того, чтобы мы там исполнили свой концерт, нам мы должны заплатить 19 тысяч гривен.
За аренду.
Как бы считается, за аренду, хотя они старательно избегают этого слова. Мы когда...
Как они это называют?
Ну, они называют это очень закамуфлировано, там...
Взаимопомощь, благотворительность,
нет,
милосердие.
Предоставление зала, там нет, никак, о милосердии здесь речь не идет, это капитализм со звериным лицом.
А где вы в гостиницах останавливаетесь, да?
Мы останавливаемся, как правило, не в гостиницах, потому что гостиницы – это достаточно дорого. Чаще в семьях останавливаются хоры, то есть это такой род народной дипломатии.
Например, во Франции эти люди, которые принимают артистов, они освобождаются на определенное время от налогов. Вот меня непосредственно принимал президент футбольного клуба «Нант». Футбольный клуб очень известный в французской премьер-лиге. Непосредственно нас возили и на стадион. Да.
С Айли Ахметова. Такой вот. Вы можете представить, что Ахметов примет у себя хористов?
Но Ахметов – это самый богатый человек на Украине, олигарх украинский.
И также жили, опять же, во Франции у очень известного гонщика Формулы-1 Джимми Картера, который сейчас, по-моему, выступает уже не в Формуле-1, а в Индикар, это американский. Ну, но, тем не менее, это знаковая такая фигура.
Какое-то общение происходило?
Президент клуба «Нант», он как-то очень так подошел к нам близко, семейно. Он показал вот всю свою структуру, он показал клуб, и, опять же, познакомил с футболистами, и там определенные подарки там, в виде костюмов, мяча с подписью всех футболистов, память о посещении его. А вот, например, опять же, если брать семью гонщика Формулы-1, то он приехал, побыл полчаса и улетел обратно в Америку. То есть он прилетел из Канады домой, буквально полчаса общения. Вы откуда? Из Киева. А, Россия? Нет. Украина. А, ну хорошо, вот на этом наше общение закончилось. А в общем-то общались мы даже не с супругой, а с прислугой.
Самое сложное произведение вашей практики?
Непростое было произведение Марика Ясинского, мировую премьеру, которую мы спели в Польше. Непосредственно композитор, он очень известен в Польше, и его слова о том, что много пелось его произведений, но лишь хор «Крещатик» смог воссоздать это так, как это было и звучало в его голове. Это произведение было написано на текст псалма, который по сути своей очень сложен, очень драматичен. В начале там, это идет обращение к Богу, а средняя часть, она самая драматическая, о том, что вот Господь на мою душу послал очень много страданий, и я чувствую, что я стою на краю смерти.
Павел, это какой псалом?
88-87.
Молодой коллектив.
Ну, он стареет стремительно, но Нет, действительно, коллектив молодых людей и, самое главное, молодых духом людей, полных энергии и нереализованной энергии. Так что у нас еще очень-очень много впереди.
Рабочий процесс, сдача партий.
Сдача партий, а что это значит?
Ну, когда разбираем.
Как сдача крови, что ли?
Иногда это превращается в сдачу крови.
А как вы распеваетесь?
По-разному, но вот одну из распевок можем вам показать. Которая, в общем-то, наверное, только в нашем коллективе, да? Потому что я, в общем-то, не слышал. Вот одна из распевок, которая направлена на филировку и точное интонирование разных интервалов. Филировка – это когда звук следует в сторону расширения или в сторону уменьшения.
Ля си соль ми.
Это как музыкальное произведение, вы можете с этой распевкой выступать.
Мы адаптируем все распевки под произведение, потому что все это встречается в нашей работе.
Я теперь поняла, у вас в манере исполнения хора «Крещатик» именно филировка – это фирменный стиль.
Это был конек нашего коллектива с самого момента создания. То есть то, что Лариса Бухонская заложила, мы пытаемся продолжать и идти вот этим путем.
А с чем это связано? Это вот когда мы слышим, вдруг затухает, все гаснет. Это связано, это наверное, с природными явлениями.
Это да? Означает, что музыка жива, и она дышит. Она не статична, она двигается, она живет.
Да, вот из современных – это Валерий Антонюк, кантата на слова Шевченко.
Это молодой композитор, но пишет очень глубокую и прекрасную музыку.
Слушали передачу Ирины Колесниковой о камерном хоре «Крещатик». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приблизились Россия и Грузия к взаимопониманию спустя 2 года после войны в Южной Осетии. Об этом говорим с историками Сергеем Арутюновым и Русланом Бузаровым и правозащитником Варварой Пахоменко. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях к этому часу. В Воронежской области на данный момент потушены все природные пожары, сообщили в региональном МЧС. По последним данным, сейчас в российских регионах площадь охваченных огнем территорий составляет около 180 тысяч гектаров. В результате пожаров погибли 52 человека. В больницах остаются 43 пострадавших, сообщает Министерство здравоохранения России. В Москве за последний месяц резко вырос уровень смертности. Как сообщила сегодня пресс-секретарь Московского управления записи актов гражданского состояния Евгения Смирнова, в июле 2010 года в Москве было зарегистрировано более 14 тысяч смертей, что почти на 5 тысяч больше, чем в этом же месяце прошлого года. В России 7 августа должен быть обнародован проект нового закона о милиции для общественного обсуждения, который продлится до середины сентября. В Калининграде противники застройки Ялтинского парка проводит пикет у здания городской администрации. Пикетчики требуют отозвать у застройщика разрешение на строительство на территории парка. От сильнейшего в истории Пакистана наводнения пострадали около 12 миллионов человек. Об этом сообщил сегодня председатель Национального ведомства по борьбе со стихийными бедствиями. В Варшаве принял присягу новый президент Польши Бронислав Комаровский. В Багдаде в результате взрывов сегодня погиб один полицейский и не менее 15 человек были ранены. На востоке Афганистана погибли 12 мирных жителей и военнослужащие международных сил. Россия предоставит Абхазии государственный кредит в размере 700 миллионов рублей сроком на 10 лет.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Грузия. Национальная идея. Передача Юрия Вачнадзе.
Так называемые национальные идеи обычно выражены в вербальной форме. Скажем, в сегодняшней Грузии – это предложенная в начале прошлого века Ильёй Чавчавадзе формула «язык, отечество, вера». За прошедшие с тех давних пор большое время, несмотря на идущие в мире, нравится нам или нет, глобализационные процессы, никто ни в Грузии, ни в России не предложил взамен ничего нового. В Грузии в последнее время усиленно обсуждается вопрос о сущности грузинской национальной идеи. Предлагаются различные варианты – самобытность, многовекторная безопасность, свободная грузинская промышленность и так далее, и так далее. И здесь, надо сказать, возникает вполне естественный вопрос. Может быть, национальную идею лучше излагать не в вербальной, а в какой-то иной, скажем, в аудио или визуальной, или вовсе аудиовизуальной форме, говорит профессор филологии Леван Бердзанишвили.
Как представить себя в многонациональном мире? Как представить себе, что такое, что я грузин? Что это значит? Как рассказать, что я такой? Я думаю, что национальная идея – это не какой-то продукт, это не результат чего-то, это процесс, который мы понимаем, но не можем выразить, потому что у нас нет никаких средств рационализации этой глубокой идеи. Когда я объясняю, что я грузин, мне приходится объяснять многие вещи. То есть мне приходится говорить, что мы народ южный, мы народ темпераментный, мы народ с историей, у нас письменность 5 века, и у нас есть великие люди, и все такое. Но я понимаю, что этого недостаточно для того, чтобы объяснить, чем все-таки живет грузинская нация, в чем смысл быть грузином, почему грузины остаются грузинами, почему они не перестают быть грузинами. В чем национальная идея? Илья Чавчавадзе, главный грузинский человек, я думаю, что главный человек, который родился в Грузии, то есть номер первый грузин во всех отношениях, самый важный человек для грузинской национальности, он определил грузинскую идею, но, правда, он не писал специально об этом, но мы знаем, что есть его формула, которая говорит, что есть три вещи, которые очень важны для представления Грузии как таковой. Это язык, это отечество и это христианство. Он говорит «вера», но мы понимаем, что он имел в виду. И он сказал, что это и есть определение, так сказать, национальности. Но я думаю, что этого недостаточно сегодня, даже этой глубокой формулы. Грузинский язык тоже процесс, и невозможно описать в двух словах, но, по крайней мере, есть некоторые особенности, которые выделяют это, я могу сказать в двух словах, что это эргативный язык, это означает, что в предложениях существительное имеет определенные странности, которые он не имеет в индоевропейских языках. Это означает, что у нас у подлежащего три варианта представления, а в индоевропейских языках только один. Я думаю, что в этом что-то есть. То есть несостоятельность сущности сегодня. А для того, чтобы выразить мысли очень точно, надо перевести эту мысль или в прошедшее, или в будущее время. Это очень важный аспект грузинского языка и имеет определенное влияние на грузинскую идею. Поэтому грузины обычно говорят о прошедшем или о будущем. Они редко говорят о сегодняшнем дне. Это отражено в грузинском языке.
А теперь послушаем известного певца, народного артиста, профессора Тбилисской консерватории Нудара Ангуладзе.
Вне культуры самосознания не существует. Это все будет рудиментарные какие-то всплески или какие-то отрывки. очень несистематические, очень раздробленные. Я не могу особенно в грузинской действительности из культуры выделить культуру виноградарства, например, и хлеба, и многого другого. Но, конечно, ярчайшее выражение – это для самосознания уже будет искусство нести в себе. Поскольку особенно грузинская музыка и грузинская песня, я бы сказал, грузинское ухо, следует Альфреду Томатису. Здесь уже национальный элемент поднимается до каких-то глубин генетических и этнографических. Мы теряем тональность. И для нас, особенно для грузин, наряду с танцем, конечно, который никогда не был отделен от песни, лишь потом, так сказать, в концертном варианте это осуществилась эта дифференциация. Это один блок устремлений, мечтаний, воображения, мироощущения. Я здесь немного иду от Гумбольдта. Кстати, Гумбольдт очень много говорит о поэзии и музыке, как тональном проявлении вот этого мироощущения. В интонационном строе, если угодно, языка, народной поэзии, народной песни, даже народного диалога. Все это несет какую-то тональность или, по Шаляпину, интонационное начало. А оно животворно. Память может исчезнуть, а интонация никогда не исчезнет. И поэтому интонация шванская, игурийская, мингрельская, хмитнатирлеби, так что называется, оплакивание через голос и поэзию в Хосуретии, скажем, или в Тушетии, или в Кахетии. Без этого невозможно было сохранить в народной памяти ни одного героя, как олицетворение идеала в народном понимании. То есть, опять-таки, идентификации. Игра в интернационализм, она в себе таит опасность потерю идентификации. Везде, не только в Грузии. Те страны и те культуры, которые умеют совмещать национальное и интернациональное, они выживут. Какое место здесь найдет грузинское многоголосное пение? То есть полифонизм. Это вершина искусства.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юрия Вачнадзе «Грузия. Национальная идея».
Естественно, язык да. Если кто изучит грузинский язык, он поймет грузинов.
Говорит Леван Берденишвили.
Но Галактионов Бидзе говорит, кто поймет грузинский узор, тот поймет мою поэзию. То есть какие-то черты. Я думаю, Пиросмани – это и есть грузинская идея. Совсем легко, если у нас нет времени, чтобы объяснять, что такое грузинская идея, надо взять Пиросмани и показать. И это должно сопровождаться чем-то. И это, я думаю, есть полифоническая грузинская музыка. Я знаю одного ученого грузина, который изучает полифонию. Он один из самых главных, так сказать, людей в этой области во всем мире. Его фамилия Жордани, он сейчас работает в Австралии. И он мне объяснял так называемую бурдонную полифонию, что это не только у грузинов есть и у многих народов. Есть в русском пении полифоническое пение. Двуголосые, есть африканских народов, есть в Центральной Европе и так далее, но там есть что-то другое тоже, и это не самое главное. В грузинском же пении полифония – это единственный образ пения, и все другие вариации, одноголосные и так далее, они переходят полифонию в обязательном порядке. То есть полифония – это грузинская идея в том плане, как Пиросмани – грузинская идея. То есть я думаю, что цвета Пиросмани и полифоническая музыка вместе, это грузинская идея. Но как это перевести в слова, мы не знаем. Я не знаю. Поэтому я веду себя вот таким образом. У меня всегда есть с собой DVD-диск, на котором у меня превосходные снимки Пиросмани, очень высококачественные, и любой человек может видеть его работы очень хорошим развлечением, так сказать, если употребить компьютерный термин. И у меня всегда есть с собой грузинские народные песни, именно полифонические, именно записанные в народе, а не обработанные в городах. Это очень важно. Например, для меня очень важно иметь гурийские песни, исполненные именно гурийцами, которые никогда не знали, что они гении. Они просто поют. Они не знают, что будут влиять на великих композиторов. Они не знают, что сказал Стравинский о грузинской музыке. Потому что они по-другому петь не могут. А они жить без этой песни тоже не могут. То есть вот такие песни и Пиросмани, это складывается на один DVD-диск. Это и есть грузинская идея. У меня эта идея есть. Я не знаю, как его перевести в словах, как рационализировать эту идею. Я понимаю, что Пиросмани очень грузин, что такого художника не могло быть у других. Есть великие художники в мире, но он чистый грузин. Если вы хотите его понять, надо использовать грузинские слова, то есть слова Галактиона Табидзе. И кто поймет узор, тот поймет нацию. Кто поймет Пиросмани, кто услышит грузинское многоголосие и увидит в этом многоголосии стремление Грузии к единству, к какому-то соединению многих культур, в том числе интернальных, то есть внутренних, грузинских различий в одной песне, когда люди поют то, что хотят. Четыре голоса идут совершенно свободно друг от друга, но они сливаются, потому что есть законы перехода, есть музыкальные законы. И в конце концов, грузинский человек ввел контрапункт в балете. Это очень важно, к тому же из музыкальной семьи, сын композитора и брат композитора.
Речь идет о Георгии Баланчине, Георгии Мелитоновиче Баланчевадзе.
Я думаю, что грузинская идея глубже, чем грузины сегодня, намного важнее, поэтому я всегда вспоминаю, что один русский хороший, очень хороший русский писатель обиделся на грузин, что они не похожи на своих предков, а потом грузины страшно на него обиделись, я был среди обиженных, кстати, я хорошо себя помню в этом деле, мы обиделись и восстали против этого хорошего писателя Астафьева, потому что он нам намекнул. Даже не намекнул, а сказал, что мы не похожи на своих предков, мы не похожи на Тарьела. Где Тарьел? Спрашивал он, когда писал портреты современных людей. И на самом деле Тарьел, то есть грузинская идея, это есть где-то в Пиросмани, в грузинском пении. Этого нет в грузинской жизни, это нет в грузинской политике. Этого вообще нигде нет. Только есть хорошие люди, которые помнят, что есть такая идея. Невозможная и есть грузинская идея, но это возможно услышать, это невозможно сказать. Это можно увидеть.
Говорил Леван Бердзинишвили.
Ой, татари да русы, чху в обсе.
Фольклорном, многоголосном, полифоническом пении, развивающиеся одновременно и независимо друг от друга мелодии и голоса, характеризуют особенности каждого из многочисленных регионов страны. Соединяясь, сливаясь вместе, они как бы олицетворяют собой единство нации, которое сложным и извилистым путем сформировалось из этноса. Несмотря на внешние различия, кахетинцы, эмеретины, карталинцы, гурийцы, мигрелы, в сущности, поют одну и ту же песню.
Вы слушали передачу Юрия Вачнадзе «Грузия. Национальная идея». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров».
Я по свету немало хаживал, жил в окопах в землянке в тайге, похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске.
В начале будущей недели исполняется 70 лет московскому актеру, режиссеру, педагогу, литератору Вениамину Смехову. Поверх барьеров поздравляет юбиляра, чей голос время от времени звучал в наших программах. Послушайте записи из передач «Красное сухое» и «Мои любимые пластинки» с участием Вениамина Смехова.
Но всегда я привык гордиться, и везде повторял я слова: «Дорогая моя столица, золотая моя Москва».
Музыка в театре на Таганке была совершенно непоправимое счастье. Только мы не понимали цену своему счастью, когда выходили кланяться после спектакля «Жизнь Галилея» в 66-м году, премьера, и Высоцкий останавливает первые аплодисменты и обращается к залу, и мы все задыхаемся от сочувствия главному герою. Я играл свою любимую комическую роль куратора Приули, а Володя обращается к зрительному залу. «Сегодня среди вас находится великий композитор нашего времени, которому мы обязаны вот тем, что вы сейчас услышали, Дмитрий Дмитриевич Шостакович». И мы увидели с удивлением. Мы же мальчишки были, нам было по 26-28 лет. Вскочил Дмитрий Дмитриевич, абсолютно антипубличный человек. Теперь надо мне радиослушателям показывать, как он подскочил к рампе, быстро пожал руку нам троим, стоящим впереди, и выскочил, потому что переносить эти публичные комплименты он не был способен после всего, что ему сломала предыдущая эпоха. Альфред Шнитке, который был своим человеком настолько, что когда я придумал веселую историю «Али-Баба и 40 разбойников», она потом стала, извините за хвастовство, самой тиражной пластинкой на фирме «Мелодия», но не только потому, что я там так удачно выступил и пересочинил Шахерезаду, но и потому, что музыка Никитина и Берковского была классной, и исполнители Юрский, Джигарханян, Табаков, Тинякова, Филатов. И вот к Шнитке, написав эту свою пародию на Шахерезаду, я спокойно мог обратиться и сказать: «Альфред, а вы не напишите музыку к моей вот этой ерунде?» Но я тогда не говорил к ерунде, я говорил к мюзиклу. И Альфред прочитал, одобрил и сказал: «Наверное, Вене лучше было бы, если бы вы ее дали кому-нибудь из нормальных композиторов, потому что я же все равно такое сочиню, что спеть никто, кроме профессиональных музыкантов, не сможет». Потом появился у меня другой шанс, я сочинил пластинку «И жили-были ежики». И там же я сочинил какие-то песенки. Так вот, композитор, которого когда-то, к счастью, Таганке рекомендовал Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Юрий Буцко, мы ему обязаны и «Гамлетом», и «Зори здесь тихие», и «Пугачевым», лучшими спектаклями, спектаклем «Мать» у любимого. Но мы были настолько дружны, что я мог, вот не убоясь наглости, попросить его: «Юра, ты можешь написать музыку? Вот я сочинил по «Братьям Гримм». И он сочинил. Как только получилась первая песня, я тут же Высоцкому в гримерной сказал: «Ты должен играть эту роль». Володя в это время записывал «Алису в стране чудес». Мне пришлось самому играть и спеть. Называлась пластинка, и сейчас называется диск, «Жили-были ежики». «Жили-были ежики, целая семья, ежевые детки, детки, ежина моя. Все хозяйство ежина глажено, ухожено, надо вам сказать, травка отутюжена, можно после ужина ежедневно спать». И так далее. Вообще говоря, знак нашего везения на Таганке – это, конечно, авторы. И прежде всего, конечно, Николай Эрдман, значение которого как-то было абсолютно адекватно воспринято гениями русского театра, а потом вместе со сталинской эпохой, когда его утопили, уничтожили, и он больше ничего не писал, но прожил свои 70 лет. И только сейчас постепенно это значение возвращается, где оно было названо Мирхольдом, Гоголь нашего времени, Станиславским, когда он слушал «Самоубийцу». Я вчера слушал Николая Робертовича Эрдмана, трижды просил сделать перерыв, чтобы не умереть от смеха. И вот я ставлю спектакль «Самоубийца» в Молодежном театре в Москве. Так, как разговаривал Николай Эрдман, это удивительно. Вроде бы заикался, а на самом деле еще слышнее был каждый звук. Это был очень близкий человек Дмитрию Шостаковичу. И занимаясь этой радостной авантюрой, постановкой спектакля по «Самоубийце». Почему авантюра? Потому что ни «Самоубийцу», ни «Ревизора», я думаю, поставить нельзя на авторском уровне, так как они читали и Гоголь, и Эрдман, потому как мы успели услышать на Таганке. Но Шостакович помогает. Вот есть знаменитый джазовый сюит, и вот оттуда я набрал музыки, которая так красиво поддерживает, согревает звучание прекрасной речи, белого стиха Эрдмана, но я это воспроизвести не смогу.
О своих любимых пластинках рассказывал актер и режиссер Вениамин Смехов.
Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс, куда бы ни увлек вас верный конь.
Что общего у Жерара Депардье, Алена Делона, Пьера Ришара, Фрэнсиса Форда Копполы, кроме работы в кино и в театре? Правильно, все они виноделы. Вино и кино, вино и театр связывает, по крайней мере, одно слово – игра. Играют актеры, играют вина.
Извините, дорогой друг, мне нельзя пить много вина. Когда я выпью, я всегда рассказываю какие-то страшные истории.
Со мной в студии актер и режиссер Вениамин Смехов. Вениамин, актеры чувствуют родство с вином?
Люди театра не чувствовали это до тех пор, пока им не подсказал Борис Леонидович Пастернак. В известном произведении «Вакханалия» он ответил на ваш вопрос таким образом. «Сколько надо отваги, чтобы играть на века, как играют овраги, как играет река, как играют алмазы, как играет вино, как играть без отказа, иногда суждено». Это было в самом начале моей жизни, когда я играл Наркиса из «Горячего сердца» в дипломном спектакле театрального училища имени Щукина, и обожавшие меня младшекурсники не могли удержаться от соблазна сделать гадость. Наркис в предпоследнем действии напивается в лесу, и разбойники во главе с мерзавцем Хлыновым поют его бесконечным количеством алкоголя. Обычно это была вода, и я ее выпивал. И вот где-то на последнем спектакле они развели мне английскую соль. Короче говоря, я выпил и сделал вид, что жизнь продолжается. Каким еще образом можно подкрасить воду, кроме старинного способа, там, чай или клюквенные, там, ну, это же вопрос к реквизиторам.
Мне кажется, что актеры, играющие на сцене пьяных, часто пользуются штампами. Кому-то из актеров удалось сказать новое слово в этой роли?
Когда очень сильно пьяного и деградирующего на глазах артиста Вахтанговского театра, а там было всерьез принято напиваться до полусмерти и при этом выходить на сцену, и все во главе с главным артистом тоже, а один совсем был нехорош и деградировал, и его вызвали на ковер, и он, окруженный стыдящими взорами завязавших артистов, ничтоже сумнявшийся, произнес вот крылатое выражение
«Пи-плю-бу-пи».
Алкоголь помогает им или разрушает?
На юге ничего не разрушает. И итальянцы, и испанцы, и грузины пьют с детства, и почему-то это никому не вредило. А у нас на севере это становится или болезнью, или это борьба с депрессией, к еще большей депрессии, а еще, может быть, в театрах повышена нервная затрата и растрата. Это как антидепрессант или транквилизатор.
Константин Станиславский вовсе не пил. Известно, что Олег Ефремов пил охотно. Вот эти алкогольные пристрастия режиссера, они влияют на атмосферу театра?
Насчет Станиславского, который не пил, действительно, там анекдоты все антипительные, хотя поговаривают, что со сцены МХАТа всегда несло шампанским. Что касается Олега Николаевича, я имел честь несколько раз выпивать с ним. И должен сказать вот что насчет атмосферы. В «Современнике» светлая атмосфера выпивания. Вот компания Игоря Кваши – это все нежное, светлое выпивание. На «Таганке», как правило, бывали темные компанейские выпивки. Не знаю почему. Отдельные люди, как Высоцкий, например, всегда в выпивке был превосходен, нежен, добр, правда, не помнил адреса своего.
Вы работали с чешскими, американскими, западноевропейскими театрами, актерами. Их алкогольные замашки отличаются от русских?
Ничем не отличаются. И все вместе отличаются от французов. Во Франции сразу, как я приехал ставить там спектакль «Две сестры», нас сразу удивило, как они церемониальны в этом, как их уносят там в 12 часов на 2 часа, и мы сами разделяли эти радости жизни, стоят эти дикие огнетушители, огромные четверти, и все это как-то выпивалось весело-весело, и я забыл сам себе делать какие-то замечания от имени Станиславского.
Ваш киногерой Атос, ну, по-моему, отпетый пьяница, я помню, он купил дюжины контрабандного испанского вина.
Это правда, да?
Да, да. Это первоисточник об этом говорит. Но вот ваш Атос получился, мне кажется, пристойным. Почему?
Ну, это вы меня задели сейчас. Вы задели мою питейную амбицию. Я не пил сильно, и поэтому не украсил киноэкран, потому что вся актерская банда этого фильма была всегда на взводе благодаря шмаровидле Владимира Балона. Вот Володя Балон, наш пятый мушкетер, он же Дежусак, и стало быть, наоборот, и он же наш блистательный тренер фехтования, он киноактер, и спортсмен, и чемпион, и все. Володя нас всех сдабривал, уже начиная с самолетного перелета во Львов, где мы снимали, он возил свое собственное пойло, которое называлось шмаровидло. Вкусно, не замечаешь, как опьяневаешь. А потом лошади не замечают, что ты был пьян. Нас предупреждали, что на лошади нельзя садиться трезвым. Оказалось, это не так. Мы все садились под шмаровидлой. И лошади к этому терпимо относились. Однажды Арамис не успел выпить шмаровидло, и лошадь его понесла. И, наконец, доверившись коньячной пропаганде композитора Дунаевского, когда я записывал знаменитую арию Атоса, «Есть в графском парке черный пруд, там мушкетеры пьют». Я перед записью выпил коньяк, потом, когда я услышал, что я ошибся, я по настоянию Дунаевского выпил еще, но его рецепт был безобразным по отношению ко мне. Я стал петь все хуже и хуже. В результате я эту песню не спел. Ничего страшного. Все равно говорят, лучшее, что сделал Ватос, это спел эту песню.
Вениамин, с кем из людей московского театрального мира вам особенно приятно выпивать?
Со многими. Жалко, что мы с вами выпивали только в Праге. И я знаю, как вы замечательно разбираетесь в винах. В Москве мы с вами не выпивали. А вот в Москве выпивалось с актерами и многократно, и хорошо. Мне приятно вспомнить выпивки и толковища с Левой Дуровым, Колей Караченцевым, с многими артистами старшего поколения, но это всегда было благородно. А вот с кем мне было приятно не выпивать, так это с Высоцким. Я все-таки видывал и на сцене, и был случай, когда мне надо было говорить и свой текст, и за Володю в спектакле «Павшие живые». Это грустное воспоминание.
Что я хотел сказать? Вы хотели успеть сказать тост, дорогой Атос? Поем что-нибудь веселое.
Пора, пора, порадуемся на своем веку, красавице и куку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не расшипнем, мерси боку.
Судьбе шипнем.
Вениамин Смехов в «Поверх барьеров». На будущей неделе ему исполняется 70 лет.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Merci beaucoup! Merci beaucoup!
What the Iranian regime must understand,
Qaeda is that now
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.